Привет, друзья! Это Сергей Малоземов и очередная серия моего подкаста о здоровье, науке и еде. Вы знаете, мне часто задают вопрос, не вегетарианец ли я и как я вообще отношусь к вегетарианству. И я понимаю, почему. В каждом выпуске моей программы «Живая еда» я не устаю повторять, что самая здоровая диета – это прежде всего овощи, фрукты, цельные злаки и бобовые. Но насколько далеко стоит заходить в любви ко всему растительному? Когда я учился в медицинском институте в 90-е, нам говорили, из растений человек не может взять все, что ему нужно. Следовательно, вегетарианство – это неполноценное питание. С тех пор проведены, наверное, тысячи исследований на эту тему. Вот у меня тут целая стопка свежих научных статей о том, как влияют подобные диеты на взрослых и младенцев, на беременных, спортсменов. Так что же узнала наука, долгие годы изучая вегетарианцев? И когда я говорю «долгие годы», то имею в виду не 21 век и даже далеко не 20-й. Тут гораздо более давняя история. Лет эдак 200 назад поклонники растительного назывались не вегетарианцами, а пифагорейцами. Помните, пифагоровы штаны на все стороны равны — это упрощенный пересказ одной из теорем древнегреческого философа и математика, который жил 2500 лет тому назад и активно пропагандировал среди своих учеников вегетарианскую диету. Интересно, что Пифагор жил примерно в одно время с Буддой. Их разделяло большое расстояние между Грецией и Индией, около 6000 километров, но объединяло, что? Правильно, убеждение, что человек должен питаться исключительно растительной едой. Разгадка в том, что оба верили в переселение душ. Понятно, что если в следующей жизни ты рассчитываешь воплотиться в кого-то вроде теленка или ягненка, поедание их будет почти людоедством. Вот примерно с тех пор и ведет свой отсчет история вегетарианства. С 500-х годов до нашей эры и первых последователей Будды и Пифагора. Спустя еще 1000 лет последователь Пифагора, Порфирий, написал большой трактат о воздержании от животной пищи, в котором ругал мясоедов, на чем свет стоит. Есть некоторые народы, дикари от природы, но не подобает, чтобы из-за таких случаев мы клеветали на всю человеческую породу, ибо тогда мы не только сомневались бы в том, прилично ли есть животных, но также и в том, можем ли мы есть людей и принять все другие дикие манеры. То есть корни у вегетарианства этические. И до сих пор большинство его приверженцев занимаются этим по той же в сущности причине, что и Пифагор, потому что им жалко животных. И чего тут обсуждать? У каждого своя вера и на здоровье. Но вопрос-то для меня в другом. А стоит ли отказываться от мяса ради похудения и оздоровления? Многие вегетарианцы, ведь и правда, выглядят очень неплохо. Я видел их десятки, если не сотни. Что же знает наука? Впервые идея о том, что мясо вредит, прозвучала на рубеже 18 и 19 веков. Английский доктор Уильям Ламп очень хотел найти универсальное лекарство. Он сам страдал от множества хронических болячек. И в 41 год перешел на овощи, фрукты, хлеб и дистиллированную воду. После долгих экспериментов на себе и пациентах он объявил такую диету панацеей. Вообще от всего, в том числе от рака. Ламп не пил ни кофе, ни чая, не употреблял молочные продукты, гулял в любую погоду и дожил до 82 лет, что по тем временам было очень неплохо. Массовой славы у вегетарианства тогда не было. Хотя уже появился сам этот термин. О явлении начали писать статьи, публиковать рецепты. В Британии возникло даже вегетарианское общество Соединенного Королевства. Следующее по-своему знаменательное событие случилось в начале 20 века в Швейцарии. Местный доктор Максимилиан Бирхер Беннер придумал для своих пациентов диетическое блюдо на основе овсяных хлопьев, предварительно замоченных в воде на 12 часов. Эту, в общем-то, сырую овсянку дополняло большое натертое яблоко, причем вместе с кожурой и семечками, а также сок половинки лимона, на выбор ложка сливок с медом или сгущенного молока, плюс ложка любых орехов. Новаторское блюдо назвали мюсли. Это производное от немецкого мус, в переводе пюре. Что еще интересно? Как раз в это время в Германии и Швейцарии набирало популярность движение Lebensreform, реформа жизни, основной идеей которого был возврат к природе. Там было много сомнительных принципов, типа отказа от вакцин и перехода на альтернативную медицину. Вегетарианство вписалось, просто отлично. Кстати, часть сторонников этого движения позже эмигрировала в США и напрямую повлияла на становление легендарного движения хиппи. Таким образом, несмотря на свою долгую историю, к 20 веку вегетарианство оставалось все еще чем-то или религиозным, или альтернативным, но уже начало становиться модным и внедрять свои рецепты в широкие народные массы. Когда мы только начинали снимать живую еду, я изучал эту тему в Калифорнии. Настоящие мекки вегетарианства. Там их кафе и рестораны буквально на каждом шагу. И в уютном месте на берегу, недалеко от Сан-Диего, познакомился со звездой вегетарианской кухни, бывшей голливудской актрисой Мими Кирк. Она пишет книги, вовсю продает соки и другие напитки собственной рецептуры. Ей тогда было под 80, сейчас уже больше. И выглядит она отлично. Уж не знаю, питание тому причина или дело в пластической хирургии. Кормила она вкусно. Из ее блюд мне особенно понравились макароны, как бы макароны, из сырого кабачка. Очень просто и вкусно. Кабачок строгают на узкие тонкие полоски и заправляют соусом из перемолотого в блендере помидора с чесноком. Соус важен, потому что именно он придает вкус по природе нейтральному овощу. Теперь я, кстати, и сам такое иногда практикую, но только не как второе блюдо, а как интересный салат или закуску. Ну и вообще, вегетарианцы постоянно снабжают меня интересными идеями. Как добавить в рацион овощей и сделать это вкусно, за что я им очень благодарен. Тут важно понимать, о каком виде вегетарианства мы говорим. То есть, каких важных веществ организм может лишиться из-за ограничений. Самое экстремальное в этом смысле — фрукторианство, когда едят только фрукты. Или более мягкая, но тоже, в общем, суровая версия — веганство. Они исключают из рациона не только мясо, но и рыбу, птицу, яйца и молочные продукты. Веганы обычно также не носят меховую и кожаную одежду, не пользуются косметикой, если ее тестируют на животных, из этических соображений. Самая строгая разновидность веганства — сыроедение. Они не варят и не жарят еду, могут только нагреть ее в процессе готовки, по разным версиям, максимум до 60 или даже всего до 47 градусов. Существует еще лактовегетарианство. Как можно догадаться по латинскому корню лакта, молоко, допускает употребление молочных продуктов. Ово-вегетарианцам от ова, яйцо, нельзя молоко, но можно яйца. Есть еще пескетарианство. Последователи этого течения могут есть рыбу и морепродукты, и иногда яйца и молоко, но не мясо. Каковы же последствия? Все просто. Чем менее разнообразно вы едите, тем больше рискуете. Особенно тревожная статистика по детям. Понятно, что если кормящая мама не употребляет яиц, молочных продуктов и мяса и не принимает никаких витаминов, в ее молоке не возьмется из воздуха, например, витамин В12. Его мы можем получить только из животной пищи. У редких уникумов он синтезируется в кишечнике. И тогда ребенку просто не хватит критически важных элементов для здорового роста. А ведь есть примеры и похлеще, когда веганы кормят младенцев рисовым отваром, считая, что молоко матери вредно, потому что оно тоже животного происхождения. Но даже если не брать подобный экстрим, то вот у меня свежие статьи из научных журналов с описанием стандартных случаев для детей-вегетарианцев. Отставание в развитии у ребенка 2 лет в Бельгии, рахит у малыша в 13 месяцев во Франции, атрофия головного мозга у 9-месячного мальчика в Италии. А вот выдержка из статьи в российском педиатрическом журнале. Из 158 детей-вегетарианцев, которых обследовали авторы, у трети выявлена железодефицитная анемия и недостаток витамина В12. Симптомы его нехватки — анемия, усталость, одышка, расстройство нервной системы, проблемы с кожей и памятью, ухудшение зрения и рассеянный склероз впоследствии. Если в рационе в достаточном количестве присутствуют фталаты, соединения фолиевой кислоты, которыми богата растительная пища, то подобные изменения могут быть и незаметны. Дело в том, что у фталатов есть свойство до поры до времени маскировать дефицит витамина В12. И это опасно. Как правило, недостаток становится заметным, когда уже начинаются серьезные неврологические изменения. Цинк, важный для иммунной системы, и кальций для костей и мышц, лучше усваиваются из продуктов животного происхождения. Поэтому при тщательном тестировании детей-вегетарианцев медики нередко обнаруживают дефицит в их организме и цинка, и кальция, и витаминов А и Д. 5 лет назад об этой проблеме заговорил весь мир благодаря итальянскому политику Эльвире Савино. Она предложила сажать в тюрьму родителей, которые навязывают своим детям до 16 лет веганскую диету. Понятно, что проект закона появился не на пустом месте, а по следам вопиющих случаев. Например, годовалый мальчик из Милана попал в больницу. Врачи обнаружили, что из-за веганской диеты его матери он отстает в росте и весит как 3-месячный ребенок в возрасте года. Надо, конечно, признать честно. Дело тут не в самом вегетарианстве, а в том, что сделать такой тип питания сбалансированным и полноценным совсем непросто. Для этого нужны и дополнительные знания, и лишние усилия. Надо постоянно думать о том, какие использовать листья, корни, семена, орехи, аптечные витамины, чтобы обеспечить организм всем необходимым. В общем, это такая вторая работа в дополнение к обычным заботам любого человека. Кстати, на основе этой постоянной озабоченности у многих возникают психологические проблемы. Есть такое расстройство пищевого поведения, которое называется нервная орторексия. Это очень изнурительно. Человеку становится настолько важно есть только правильные продукты, что это превращается в идею фикс. Отсюда постоянное чувство тревоги и вины, если вдруг сорвался на что-то вкусненькое, но вредное. В итоге еда перестает приносить удовольствие и превращается в источник такого стресса, что некоторые орторексики подолгу морят себя голодом. И тут недалеко до истощения. Вообще, по данным последних исследований, веганы и вегетарианцы в целом подвержены повышенному риску депрессии. К такому выводу недавно пришли ученые из Испании, которые провели анализ 13 публикаций, в которых рассматривалось психическое состояние 18 тысяч людей. Нервная орторексия, которая может возникнуть у любого человека, у вегетарианцев бывает особенно часто. В интернете можно найти массу роликов людей, которые не выдержали этого давления, под заголовками вроде «Почему я больше не веган?». До нас это поветрие пока не докатилось в каком-то большом масштабе, потому что переход на растительную диету еще не стал массовым. По данным проведенного 3 года назад федерального опроса, только 2% россиян назвали себя вегетарианцами. На первом месте в этом отношении вообще склонный к разной альтернативщине Петербург, за ним следует Калининград, Москва, Краснодар. Что касается веганов, то по ним есть примерная цифра на конец 2018 года — 150 тысяч человек. Дело, наверное, не только в том, что у нас в стране традиционно едят довольно много мяса. Важно ведь еще и почему так сложилось. Прежде всего, климат как-то не особо располагает к вегетарианству. Разнообразие овощей и фруктов по сельскохозяйственным причинам у нас не такое, как в той же Италии. И зимы холодные, организм в это время требует побольше калорий из мяса и жира. Да и рынок приятных на вкус заменителей мяса и прочих вегетарианских блюд у нас еще не так развит. Из-за низкого спроса, конечно. Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что количество тех же веганов у нас каждый год вырастает в 1,5 раза. Какие еще у этих людей могут быть проблемы, чтобы уж как следует напугать? Спойлер, о плюсах вегетарианства я, конечно, тоже расскажу. И их достаточно. Так вот, страшное. Например, пелагра. Системное заболевание, обусловленное дефицитом витамина В3, он же ниацин или никотиновая кислота. Содержится в мясе, грибах, печени, почках. Витамин В3 жизненно необходим, и следствием его недостатка могут стать, как говорят медики, 3D. Дерматит, диарея, деменция. И даже смерть. Причем дерматит в этом случае не то что сыпь на коже, она становится похожа на какую-то древесную кору в тяжелых случаях. Пелагра считалась редкостью, однако из-за популярности веганства в Европе случаи участились. Вот в одной из этих статей описана прошлогодняя история у молодой пациентки, строгой веганки из Италии. У нее были очень неприятные симптомы, но, к счастью, дело закончилось выздоровлением. Кстати, у нас в России компенсировать дефицит ниацина можно с помощью ржаного хлеба, свеклы, гречки и фасоли. Об этих продуктах тоже не стоит забывать тем, кто решил перейти на вегетарианство. В общем, что я хочу сказать. Если вы планируете стать вегетарианцем или уже придерживаетесь подобной диеты, помните об опасности. Обследуйтесь, принимайте витамины, следите за здоровьем. Но вегетарианство может принести и пользу. И ощутимую. Ведущие диетологические ассоциации мира, в том числе американская, еще несколько лет назад официально признали, вегетарианская диета, если ее правильно спланировать, может быть вполне здоровым и полноценным питанием для всех, включая новорожденных, беременных и стариков. Конечно, на одной капусте с морковкой, как вы уже поняли, этот фокус не пройдет. Аминокислоты, витамины и другие вещества, которых мало в растительных продуктах, удастся получить только при сбалансированном рационе. Вот, например, каком. 2-3 приема злаков и картошки, как минимум 400 граммов овощей, примерно столько же фруктов, а также орехи, семечки, растительное масло, плюс желательно кисломолочные продукты, а 1-2 раза в неделю бобовые, чечевица или соя, как источник белка. Витамин D теоретически можно получать достаточное время, находясь на солнце, но в нашем климате с этим проблемы. Главная головная боль для вегетарианцев – это тот самый витамин В12, которого нет в растениях. У считанных единиц его способна вырабатывать микрофлора кишечника, но подавляющему большинству отказавшихся от мяса надо принимать этот витамин в виде добавки. А вот какие у здорового вегетарианства есть плюсы. У меня в запасе огромное количество научных статей на эту тему. Ученые давно заметили, что у тех, кто отказался от мясного, жирного и молочного, в целом меньше индекс массы тела, то есть они более стройные. Вот, например, интересное исследование из США. Медики из Университета Южной Каролины посадили на разные типы диет несколько групп добровольцев от 18 до 65 лет. Там были веганы, вегетарианцы, пескетарианцы, которые едят рыбу, и всеядные. Они просто ограничивали калории. В итоге за 6 месяцев самой большой потери веса добились веганы. Так что это работает и как средство для похудения. Только тут опять стоит вспомнить об опасности нервной орторексии. Ведь человек с лишним весом, как правило, за свою жизнь успевает попробовать не одну ограничительную диету. Так что вегетарианство, даже сбалансированное с точки зрения расстройств пищевого поведения, ничем не лучше. Опасно. Можно сорваться. В чем еще несомненная польза растительных диет? Они снижают уровень плохого холестерина в крови и признаны чуть ли не единственным режимом питания, после которого у испытуемых может пойти вспять процесс образования атеросклеротических бляшек. Правда, для этого диету неплохо бы сочетать с физическими упражнениями. Согласно статистике, собранной медиками в США, у вегетарианцев шансы получить ишемическую болезнь сердца ниже примерно на 40%, диабета второго типа примерно наполовину. Тому, что вегетарианство может, хотя и не всегда, нести пользу здоровью, есть научное объяснение. В ходе своей эволюции как вида человек никогда не имел доступа к такому количеству дешевых животных продуктов, как в последние несколько десятилетий. Нашему организму просто сложно с ними справиться. Поэтому многие люди, переходя на вегетарианство, отмечают, что здоровье улучшается, и физическая форма тоже. И, кстати, о физической форме. Давайте поговорим о спортсменах. Их среди вегетарианцев более чем достаточно. Понятно, конечно, что там следить за балансом важных для организма веществ нужно с утроенной силой. Мы, например, снимали в моих сюжетах в «Живой еде» двукратного олимпийского чемпиона по бобслею Алексея Воеводу. Он на долгий период отказывался от мяса и говорил, что переход на такую диету ничем не усложнил тренировочный процесс. Потом, правда, снова вернулся к более сбалансированной диете. Другой пример пышущего здоровьем вегетарианца – ультрамарафонец Денис Михайлов. Наш соотечественник, живущий в Нью-Йорке, ест только растительные продукты уже много лет, при этом занимается невероятно изнурительным видом спорта, бегает на длинные дистанции, порой свыше 100 километров. Его даже занесли в книгу Гиннесса. Американские журналисты собрали недавно 20-ку известных спортсменов-веганов, которые показывают прекрасные результаты в спорте высших достижений. Среди них футболисты, бодибилдеры, легкоатлеты, фигуристы и, например, всемирно известная теннисистка Венус Уильямс. Кстати, вегетарианство в спорте вовсе не такая уж современная мода. Исследования австралийских ученых недавно показали, что римские гладиаторы не ели мясо. Основой их питания были бобовые. Вот, например, у меня нут. Белка там тоже много. И подобная диета давала особую крепость костям, которые оказывались способны выдерживать мощные удары на арене. А употребление ячменя способствовало быстрому наращиванию мышечной массы и особой, очень плотной жировой прослойки, которую было сложно повредить оружием. В общем, мои выводы таковы. Вегетарианство может быть полноценным питанием и нести ощутимую пользу для здоровья. Но усилий правильный подбор продуктов требует очень существенных, а ошибки в составлении рациона организму могут сильно навредить. Я считаю, что выбирать такую жизнь стоит, если для вас важна именно этическая сторона вопроса. А для здоровья и долголетия самое разумное – просто есть мясо поменьше, не отказываясь от него совсем, особенно от белого, рыбы и птицы. Да и красное можно не бойкотировать. Как показывают исследования, можно есть его 3-4 раза в неделю, не чаще, но и не реже, потому что при дальнейшем сокращении уже не наблюдается значимых плюсов для здоровья. Но основу рациона, несомненно, должна составлять растительная пища. И если она доминирует, то добавлять к ней можно по чуть-чуть, но фактически что угодно. Я лично стараюсь поступать так, и вегетарианцам становиться не собираюсь, во всяком случае, пока. Здоровья, удачи, приятного аппетита. С вами был Сергей Малоземов. Увидимся, услышимся, пишите комментарии и не забывайте подписываться. Пока.